«Родительский вопрос». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». Андрей, здравствуй.
Здравствуйте.
Мы тут сегодня собрались не просто так, в таком экстренном формате. Будем обсуждать, как воспитывать детей. И главный вопрос, который мучает все поколение современное, и не только современное поколение, можно детей бить или нет?
Мы не могли пройти мимо истории Яны Рудковской, которая призналась, что показывает, а иногда и шлепает своего сына маленького ремнем. Маленький, сколько ему, 11, да?
Ну да, около того.
Да. Занимается спортом мальчик активно, и там в спорте свои законы, а в семье Плющенко и Рудковской особые тоже законы.
Ну, а как все это было, давайте, да? Она давала интервью телеканалу «Дождь», да, и там как раз вот рассказала обо всем этом. Давайте услышим.
Он просто сидел рядом, пришел на интервью, а журналист брал интервью. И он говорит: а как тебя мама с папой наказывают? Можешь сказать? Можно я его спрошу? Пожалуйста. Я говорю, пусть он сам расскажет, как его наказывают. И он сказал: да, меня сажают в темную комнату в чулан. Первое, значит, ремень. Я говорю, ну только показывай. Ну там один раз Женя взял ремень, его там чуть-чуть попал по попе. Но это не такой ремень, это маленький тоненький ремень, где... И что от этого?
Я не знаю.
И что? И меня родители и в комнату сажали в темную, и ремень применяли, и домашние аресты были. И что, из меня человек не вырос?
Мне кажется, маленький тоненький ремень страшнее, чем большой тяжелый.
Наверное. Я не очень разбираюсь, честно говоря. Меня не били в детстве.
А мне доставалось. Ну, давайте как раз об этом сегодня будем разговаривать с нашими слушателями. Давайте подключайтесь к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Туда же, кстати, Telegram ровно по тем же номерам. Можно ли наказывать детей ремнем? Физические наказания имеют место быть или нет? Давайте сейчас услышим самого Гном-Гномыча, так называют в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, их сына Александра. Давайте, что он сказал как раз вот из первых уст, чтобы мы не пересказывали, да, чтобы не кто-то там что-то переписывает. Нет, Саша Плющенко, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по поводу и его наказаний.
Сашуленька, что про тебя сказали?
Сказали, что подписчики сказали мне, что папа и мама меня бьют.
Правда ли это? Или
не правда, меня они не бьют.
Ну, ты знаешь, что есть?
Черная комната,
еще
тряпка и ремень.
Так, ну это когда что ты делаешь?
Когда плохо тебя веду.
Но ты ведешь себя плохо?
Ну, иногда.
Но тебя разве били хоть раз?
Не били.
Но показывали?
Не показывай.
А что показывали?
Тряпку показывай. Ну, в темную комнату меня ходили.
Ну, сколько ты минут там сидела? 5 или 10?
5. Ой, 10.
А ты боишься темную комнату?
Боюсь. Вдруг там какая-то мумия выйдет и зомби. И меня никто не спасет.
Но тебя же за дело всегда наказывают.
Да, и вампир.
И вампиры, говорит, там живут в темной комнате. Это 5-летний Александр Плющенко, он же Гном Гномыч. 5 лет мы тут уточнили, да, извините. Сначала сказали 11. Конечно же, это не 11, вы слышали сейчас, ребенок говорил.
Ну и самое главное, да, давайте к чему мы подводимся. После всего этого мы не могли не пообщаться с Яной Рудковской, чтобы она объяснила нам вообще, о чем речь. Ну, темная комната и ремень, пусть которые показывают, но все-таки угрожают. Это же страшно. Это, ну, я не могу себе представить, чтобы меня пытали, заставляли там темной комнаты. Это же ужас. Ну, в общем, Яна Рудковская в беседе с нашим корреспондентом Марией Ремезовой объяснила, что к чему.
Во всем мире спорта, от художественной гимнастики до фигурного катания, к детям применяется и кнут, и пряник. Просто никто никогда об этом открыто не говорил. И чтобы воспитать олимпийского чемпиона, безусловно, детям не только приходится внушать, но приходится, чтобы у них был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень, ему показан этот ремень, есть еще темная комната. Но это не значит, что Сашу бьют розгами и что Саша сидит в этой темной комнате. Но у него нет вседоступности и вседозволенности. месте. Действительно, он понимает, что если он будет, например, грубить тренеру или грубить няне, плохо относиться к людям, к сверстникам, то у него будет наказание. Более того, я планирую в ближайшем времени, чтобы у него камеры сами взяли интервью. Ребенок не может врать, и он подтвердит то, что его никто дома не бьет, и уж точно никто не сажает его в темную комнату. Но он знает, что такие методы будут, если он будет себя вести неправильно. Но еще раз повторю, что меня мои родители применяли силовые методы, и я благодарна им за это, что у меня мозги встали на место.
Это была Яна Рудковская. Объяснила, о чем речь. Вот, объяснила, вокруг чего весь скандал
разговаривает. Да, нужно объяснить нашим слушателям, что в общем-то программа не посвящена Яне Рудковской. Мы говорим сегодня о наказании. Мы просто отталкиваемся от случая в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Да, мы все время представляем, что у них, у звезд, там все совсем же по-другому. Там и десятки гувернанток, и детям все дозволено. Да нет, смотрите, как есть. Да?
Ну да, в отношениях они обычные люди. А сегодня нам поможет разобраться в том, нужно ли наказывать детей какими-то силовыми методами. Психолог.
Да, Наталья Панфилова, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Наталья Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос, который, я уверен, волнует абсолютно всех родителей. Кто-то уверен, что можно. Кто-то категорически настроен, что нельзя. Кто-то до сих пор не определился и вроде как и хочет поднять руку на своего ребенка, но когда совсем тяжело, безусловно. Мы сейчас не говорим о семейном насилии. Нет, это совершенно другая история. Но вот именно наказание. Можно детей наказывать или нет?
Ну, детей, конечно, нужно как-то наказывать. То есть система наказаний в семье должна быть обязательна. Потому что если все-таки у ребенка не будет вот этих границ, то есть он не будет понимать, что можно, что нельзя, вот, то ну, сложно будет ему жить в обществе. У него тоже эти границы будут размыты. Единственное, что вот смотрите, как, что я сейчас услышала. Конечно, то, что ребенку показывают какую-то темную комнату, это, ну, это не очень хорошо. Это вообще плохая идея, потому что, понимаете, как малыши, они как раз вот страшилки эти у них есть. И усиливать эти страшилки, ну, совершенно это безнравственно, я бы даже сказала. Нехорошо так себя вести. То есть, на самом деле, ребенок, ну, вот эта система наказания, она же должна на что быть направлена? На то, чтобы ребенка немножко выбить из его каких-то ну, таких навязчивых попыток манипулировать родителями, ну или что-то доказать родителям. Поэтому для этого достаточно иногда просто ребенка чуть-чуть слегка так ну, дернуть за руку, не так вот со всей силы, да, как родитель может дернуть там взрослого человека. Чуть-чуть. Даже вот я не против того, что можно шлепнуть ребенка по попе, но шлепнуть не так вот от души. Родитель разряжает свою агрессию, он значит разряжает тем, чтобы он шлепнул ребенка.
Вы понимаете, а это... что у всех да. разные как бы ощущения собственной силы. Одному кажется, шлепнул он так вот не сильно, а ребенку при этом больно и обидно. И, ну, то есть, как вот соизмерить? Вы же не можете сказать, я должен с такой-то силой вот шлепнуть, тогда будет
да,
это дело работать.
Там столько-то ньютонов.
А если человек на взводе взрослый, да, он там пришел вечером с работы, он уставший, идут, ребенок ему начинает капать на мозги. Ему хочется ему как-то ответить, да, наказать его за то, что он там портит ему жизнь, условно, да. И, ну, он будет на взводе, он может не соизмерить эту силу, с которой он шлепнет. Можно там в шутку, я понимаю, как-то шлепнуть, толкнуть, может быть, но там превратить в итоге это все в игру, там, да, но это опасно.
Ну, смотрите, как для тех родителей, которые не соизмеряют свою силу, конечно, не надо брать. Вот я, кстати, против всяких ремней, даже показывать ремень. Зачем это надо? То есть, если, ну, как, если ружье висит, оно рано или поздно выстрелит. И если показывать ремень, зачем его показывать? Если никогда он не будет применен, то показывать его смысла нет никакого. Но еще раз говорю.
А если будет применен, то это уже дело для разбирательства, собственно, комиссии по делам несовершеннолетних.
Ну,
потому
да,
что это насилие
такое.
Против ребенка.
Ну, насилие, а потом вот здесь как раз можно не соизмерить. И можно попасть не по тому месту и вообще действительно до синяков просто отлупить своего ребенка.
Ух, не знаю, можно ли попасть по тому месту, какому надо место, ремнем. Мне кажется, ремень это просто должно быть исключено.
Ну, об этом я и говорю, да. Что вот это просто даже не обсуждается.
Да. Так, темная комната, вы говорите, что категорически тоже нельзя.
Конечно.
Это страх.
Конечно, это страх, это неврозы. Это вот воспитывают ребенка, который будет моим клиентом в будущем.
Слушайте, а почему все-таки нельзя шлепнуть ремнем, если действительно ребенок заслужил? Вот давайте об этом мы поговорим после перерыва. Сейчас сделаем небольшую паузу, буквально 2 минуты, и сразу после продолжим. Я напомню, что мы в прямом эфире, а значит, уважаемые слушатели, мы ждем вас по телефону 8 800 200 ровно 9702 и ждем вас в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме плюс 7 967 200 ровно 9702. Не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. И у нас в гостях сегодня Наталья Панфилова, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Говорим мы о том, можно ли наказывать детей ремнем или нет. Отталкиваемся мы от скандала вокруг Яны Рудковской, где на самом деле ничего такого страшного не произошло. Ну, там ребенок рассказал, да, Гном Гномыч, Александр, это младший сын Рудковской и Плющенко. Вот он рассказал, что, ну да, вот темная комната есть, и ремень показывают.
Да, и в комнату я не очень... Я не до конца понял, сажали ли его туда, но он явно этого боится. Он рассказывает, что там зомби всякие, твари какие-то, даже вот страшные. Но это очень такая опасная страшилка, правда же?
Это очень опасная страшилка. Я вот начала об этом говорить, что если ребенка действительно помещать в такое место, которого он очень боится, особенно в такую изоляцию, вообще, в принципе, для маленького ребенка изоляция от родителей, это уже страшилка. Потому что маленькие дети, вот, ну, дошколята, они как-то все равно очень привязаны к родителям. И если родители как-то искусственно создают такую ситуацию, там темная комната, там родители.
Слушайте, хорошо в тюрьму посадить.
Вот, ну да.
А может быть, мы вот так прям перечислим так вот телеграфно, что нельзя говорить детям в качестве наказания? Там, не знаю, мы тебя сдадим в милицию. Там,
ну, вот да. Вот на самом деле вообще все, что касается изоляции, что мы тебя отдадим в детский дом, мы тебя там сдадим в милицию, вот, не знаю, выгоним на улицу.
Это табу.
Это табу. Вот этого нельзя говорить. Потому что для ребенка даже эти слова очень страшно. Вот просто перспектива того, что, понимаете, ведь дети же, они понимают, что они маленькие, что они от родителей зависят, во всех смыслах зависят. И оказаться вот так вот где-то без родителей, это самое страшное, это вот это просто вот нет ничего страшнее, чем оказаться без родителей.
Хорошо, но лет в 9 дети начинают делать вид и показывать всем, чем только можно, что они совершенно не зависят от родителей, что можно не слушаться родителей, и что можно не обращать внимания на то, что говорит мама. И даже если мама зовет по 30 раз на дню, то можно просто ее не слышать.
Ну, смотрите, как по мере того, как ребенок растет, конечно, у него вот он пробует вот эти границы свои отодвинуть, то есть как бы еще можно цинично поглумиться над родителями, как бы сказать, посопротивляться, да, родителям. Вот, и здесь, конечно, воспитание же оно начинается там не в 9 лет, оно начинается там в 2-3 года и потом дальше продолжается. Поэтому если контакт с ребенком есть, если ребенок не невротизирован, его там не пугали, не стращали, потому что вот как раз из таких запуганных детей вырастают либо очень такие легко манипулируемые дети, либо наоборот дети, которые изо всех сил пытаются противостоять своих родителей. Они их обесценивают, они там как-то глумятся там над ними и так далее. То есть это вот такой, как это, прилетит бумерангом потом,
ну,
родителям.
Да. А есть еще вот как в истории, мне кажется, с Плющенко, да, младшим, а сама мама признается, что он в спорте, и там жесткие традиции воспитания. Вот это же особенные дети, да, которые занимаются спортом профессионально, ну или там околопрофессионально, и там тренеры почему-то считают, что можно кричать очень громко, оскорблять детей. Вот есть ли в этом опасность, да? Как вот не сделать так, чтобы сломал там тренер, и ты еще здесь не добавил хорошенько?
Тренеры при этом говорят, что они воспитывают дух.
Да. Ну, так, ну, можно ли воспитать дух у такого маленького ребенка 5 лет, например?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это вот все равно как бы некие традиции, которые можно по-разному воспринимать, потому что, ну, я тоже немножко занималась спортом, я, между прочим, разряд по фигурному катанию. Я закончила музыкальную школу. И вот тоже, когда мне начинают рассказывать, что учителя били линейкой по рукам, вот у меня не били линейкой по рукам. То есть я была очень хорошо как-то замотивирована сама, то есть мне нравилось заниматься музыкой, я занималась этим с удовольствием. И моя учительница никогда на меня не кричала, не говоря уже о том, что вообще пыталась там меня ударить линейкой по рукам. Вот. А действительно реально рассказывали истории, и вот даже когда я училась, там параллельно ходили всякие слухи про то, какие были жуткие учителя, которые орали на своих там учеников. Вот. Ну, не знаю, били они их или не били, но не удивлюсь, если тоже могли там подзатыльник влепить. Поэтому мне кажется, кажется, что это все-таки про методы конкретного педагога, хотя моя учительница была очень строгая. То есть она могла мне сказать: ты не занималась, я вижу, что ты не занималась. Но она как-то нашла ко мне подход. Вот так же и родителям надо искать к своему ребенку подход.
Если вы не против, я тут назову интересные цифры. Есть опросы ВЦИОМовские. Например, вот 33% опрошенных сказали, что их наказывали ремнем в свое время родители. При этом 10% только сами так делают сегодня, наказывают ремнем собственных детей. 37% опрошенных родителей им давали подзатыльники и шлепки. И сейчас 27% людей, ну, практически тот же, да, процент вот дает постоянно шлепки и подзатыльники. Честно говоря, мне вот сложно как бы так вот градировать, что такое подзатыльник и шлепок, а что такое вот там ремнем, да, удар. Потому что, ну, можно по-разному взять подзатыльник. Можно так ударить, что будет сотрясение мозга, в общем-то.
Запросто, да.
Шлепок. Запросто. Смотря куда шлепнуть тоже, знаете ли. В общем, тут как-то так размывается.
Хорошо, с другой стороны, ну, вот я же напоминаю нашим слушателям, что мы в прямом эфире, значит, вы можете писать свои сообщения. К звонкам к вашим мы перейдем чуть позже. А пока напомню наши координаты. +7 967 200 97 02. Это Viber, WhatsApp, Telegram, куда вы можете писать. У нас в гостях Наталья Панфилова, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Говорим мы про то, можно ли наказывать детей ремнем. И вот нам слушатели пишут: «Разве враг ты своему сыну, что жалеешь ему роск?» Ни много ни мало, это Святое Писание.
Но смотрите как, на самом деле с момента написания Святого Писания много воды утекло. И общество, оно еще 100 лет назад было достаточно агрессивным. И если ребенка наказывали, даже все вот эти вот пословицы, да, надо там наказывать, пока он там поперек лавки лежит. Вот. Ну, понимаете, как на самом деле здесь ведь общество, оно каким-то образом развивается, и развивается, ну, меняется отношение к тому, вот, что надо, что не надо, что отыгрывается, не отыгрывается. Раньше ребенок, да, вот он мог достаточно в раннем возрасте присутствовать там в каких-то процедурах, когда убивали домашних животных, да, для того, чтобы потом их съесть или продать. Вот это было в порядке вещей. Сейчас этого нет и не может быть, это просто невозможно. Поэтому вот какая-то агрессия, которая в семье присутствовала, она каким-то образом куда-то потом сливалась и отыгрывалась. А современные дети, как они это будут отыгрывать? Пойдут кому-то морду бить или чего? Как это будет?
Ну да,
это пойдет внутрь, это будет ребенка разрушать. Это опять-таки невроз, только вывернутый наружу, и опять в результате мои клиенты.
Вы предлагаете, просто не вы предлагаете, Наталья, да, а вот предлагают те, кто говорит о том, что нужно пороть, а фактически загоняете детей современных 21 века
в
средневековье, потому что тогда пароли. Это было нормой абсолютной, как сейчас поставить двойку.
Ладно, не пойдем далеко в средневековье. Вот нам Серега из Москвы пишет: меня били, мою жену, брата и сестру били ремнем, но все выросли нормальными людьми.
Ну, это вам так кажется, и дай бог, чтобы
было
это правда.
Ну, опять, понимаете,
да.
Если все ближайшее окружение вот в этом во всем растет, и это как некая норма, то у психики гораздо легче с этим справиться. А вы представляете, вот если, допустим, мы сейчас говорим даже про статистику, да, вот кого-то били, они уже своих детей не бьют. Вот мне кажется, что, в принципе, сейчас даже психологически 80% населения бить своих детей не готово. Ну, во всяком случае, каким смертным боем, каким били там в Средневековье, точно не готово.
Ну, кстати, да, вот вы сказали, 80% действительно около того вот говорят о том, что нет.
Вот,
не готовы применять такие вот физические наказания.
Конечно, конечно.
Но, с другой стороны, тоже верить, знаете, этим опросам, ну, вот многие
семья
скажут...
очень закрытый организм.
Да, многие скажут: нет, ни в коем случае, тут же подойдет и подзатыльник даст. Ну, потому что всегда человек хочет преподнести себя как-то вот лучше, красивее, чтобы был. Он понимает, что, ну да, это не очень хорошо, но тем не менее он не сдерживается. Такое часто очень бывает.
Понимаете, когда вот если человек чувствует, что это такой тренд сезона, что это такая мода, да, что вот сейчас не модно это не столько не делать, сколько не говорить об этом. То есть, ну, если ты сказал, то ты вроде как выпал из обоймы, нельзя это говорить. Что реально внутри семьи происходит? Вот, пожалуйста, Яна Рудковская призналась, что она своего ребенка там и показывает ему ремень, и показывает ему эту темную комнату.
Лучше била, чем темная комната, правда. Еще все еще представляю себе ее, самому страшно.
Вот. Поэтому я говорю, что на самом деле вот это для ребенка очень плохое наказание. Надо его точно исключить.
Да, очень часто еще дети не говорят о том, что происходит в их семьях, и не транслируют это все своим педагогам, психологам, если они существуют где-то в школах в некоторых, да, и это остается внутри. Это говорит о том, что у нас такая культура, в общем, да, не принято рассказывать о своих этих проблемах в таких внутрисемейных. Например, в США Совсем другая ситуация. Ты, если на улице как-то дернул ребенка даже вот за руку, как вы говорите, то могут легко позвонить в полицию, и полицейские действительно обратят на это внимание, и вас остановят, и спросят, а в чем проблема, начнут спрашивать у ребенка, а тебя что, обижают родители, нет? Это у них вот эта вот система контроля за вот родителями и их отношением к детям. Конечно, иногда зашкаливает, наверное, это все в нашем понимании, но все-таки это есть, и мне кажется, все-таки это правильно. Как вы считаете, Наталья?
Ну, смотрите, во-первых, немножко не идеализируйте там штаты.
Ни в коем случае. Там очень много перегибов совершенно сумасшедших, которые нам дико это все выглядит, конечно, для нас. Но как вот вы считаете?
Ну, понимаете, в любом случае, в любой стране семья — это очень закрытый организм. Там могут, я не знаю, кому-нибудь расчленить и съесть, и никто никогда не узнает.
Вот именно поэтому они обращают внимание на любое проявление какой-то там вот, может быть, даже не агрессия, а, ну, вот я говорю, просто дернул за руку.
Это тоже ни о чем, потому что вот как раз семьи, которые такие вот патологические, они очень часто на людях демонстрируют совершенно другое.
Любовь, да.
Конечно.
И, да.
Любовь, спокойствие, то, что...
А у ребенка синдром заложника, он ничего не говорит, он любит, продолжает любить родителей.
Да, у него стамбульский синдром.
Ну, сейчас сделаю небольшой перерыв. В каких ситуациях все-таки можно допустить шлепок? Кто это может делать? Об этом поговорим сразу после небольшого перерыва. Вот хорошее сообщение нам слушатель прислал. Меня никогда не били, а вот бабушка в милицию сдавала. Ну вот так вот. И такие истории у нас есть. Кстати, ваши истории ждем у нас в Вайбер, WhatsApp и по телефону.
Родительский вопрос. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У нас в гостях сегодня психолог и эксперт, семейный психолог Центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова. Наталья Александровна, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте.
Говорим мы, можно ли наказывать детей ремнем или вообще какое-то физическое наказание может ли быть. Вот теперь мы открываем наши телефоны. Мы тут с Андреем уже решили, уже задали все свои вопросы. Все, что нам необходимо, мы выяснили. Теперь
почти.
Мы к вам, уважаемые друзья, обращаемся. Вы наказываете своих детей физически или нет? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Итак, у нас, кстати, сейчас на связи Ирина Волынец, лидер инициативной группы родителей России 1 июня. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, я считаю, что недопустимо наказывать детей физически, потому что это может сломить их волю. Это, ну, по крайней мере, очень больно. И я думаю, что, конечно, бывает, что родители не могут держаться, но как-то там по попе шлепнуть ребенка, там, на какой-то подзатыльник, может быть, как-то сгоряча, но не должна идти речь о системных наказаниях, каким-то специальным ремнем.
То есть эти шлепки и подзатыльники допустимы иногда, в редких случаях все-таки?
Нет, они крайне нежелательны, они, в принципе, недопустимы. Но я знаю, что родители, это тоже живые люди, бывает, иногда у них не выдерживают нервы. И нормальные, адекватные люди очень жалеют об этом. Если с ними такое произошло, например, хотя бы раз в жизни, они делают все для того, чтобы это никогда не повторилось. Но опять-таки надо чувствовать разницу между каким-то вот таким вот шлепком по попе сгоряча и системным наказанием ремнем, когда раздевают ребенка и так вот его шлепают специальным каким-то ремнем. Вот. Мне кажется, что это просто какой-то каменный век. И недопустимо не только это делать, но и говорить об этом на всю страну, хвастаться, говорить о том, что это вот наши традиционные методы воспитания. Мне кажется, что это искажение действительности, потому что большинство нормальных, здравомыслящих родителей, которые любят своих детей, не наказывают их физически. А если наказывают, то...
Да-да-да, простите.
Да, если наказывают, то нужно брать на контроль этих родителей, ну, проводить с ними профилактическую работу, объяснять им, что детей бить нельзя.
Вот, об этом хотел спросить как раз. Есть ли у вас какие-то данные, сколько детей могут так потенциально сталкиваться с домашним насилием сейчас?
Вы знаете, такая статистика, конечно, официально не ведется, потому что большинство детей не рассказывают о том, что их бьют дома. Но опять-таки понятие битья очень растяжимое. Как мы сказали, там шлепок по попе в таких поучительных целях, либо же такое вот избиение, когда остаются следы, когда наносятся какие-то телесные повреждения. Вот, на уровне шлепков по попе, я думаю, что это более распространенный случай, чем такое преднамеренное жестокое обращение с детьми. Но, опять-таки, никто этой статистикой не владеет. Мы можем, конечно, оперировать какими-то цифрами, которые предоставляет полиция, но это какие-то уже крайние случаи. Это те случаи, когда обратились за медпомощью, когда эти случаи официально зафиксированы. Конечно, в таких случаях идет речь уже о приостановке родителей в их правах и о лишении родительских прав. В случае, если дети стали нуждаться в медицинской помощи по факту избиения их родителями или опекунами. Ну, конечно.
Потому что сколько вот примерно, какой порядок сейчас, да, вот в год, сколько выявляется таких случаев?
Ну, по стране речь может идти о сотнях, тысячах случаев. Но, опять-таки, если брать в расчет население страны, то, опять-таки, в относительном порядке, я вот сейчас, чтобы меня не обвинили в том, что я считаю, что это мало, это на самом деле очень много, но в относительном порядке это небольшой процент. И такие родители, как правило, либо приостанавливаются в родительских правах, либо лишаются их. В случае, если об этих историях становится известно сотрудникам органов опеки, либо об этом становится известно учителям в школе, воспитателям в детском саду, ну, либо каким-то иным взрослым, которые способны проконтролировать этот процесс и заявить соответствующие.
Ну да, становится это известно далеко не всегда. Спасибо большое.
Да, Ирина Владимировна, да, спасибо большое. Ирина Волынец, лидер инициативной группы родителей России, которая называется 1 июня, у нас была на связи. Ну, смотрите, что я сейчас вычленил, да, из нашего разговора с экспертом. То есть ремень, понятно, мимо, там насилие само собой, но иногда там шлепнуть можно. Важный вопрос. Кто может это делать? Потому что, насколько я понимаю, распределение ролей все-таки тоже должно быть.
Ну да, обязательно. Вот смотрите, как не случайно, вот сейчас вот мы слушали звонок, и говорила женщина. То есть женщина, вот мать, конечно, никогда не должна к своему ребенку применять насилие. Это неправильно. То есть материнская фигура — это такая теплая, эмоциональная. Не надо разрушать этот образ. Мама, папа не должны быть в одном лице. То есть, в принципе, карательный орган в семье — это отец, отцовская фигура. Поэтому если вообще что-то допустимо в семье, вот какое-то такое наказание с элементами какого-то давления на ребенка, да, вот какого-то вот, то это, конечно, только может делать отец. То есть вот такой вот карательный орган в семье.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вы наказываете своих детей физически или нет? Ждем ваших звонков. Вот, Наталья Александровна. Отец отцом, но мы понимаем, что у нас половина семей в России либо неполные, либо там уже воссоединены, там отчимы. Отчим может это сделать или нет?
Ну, конечно, понимаете, как если ребенок видит, что вот вместо родного отца есть мужчина, который там позиционирует себя как муж мамы, вот, и ведет себя по отношению к ребенку, ну, может быть, не как родной отец, да, но как человек, который занимается его воспитанием. То, конечно, у него должны быть полномочия. И, кстати, мама должна это делегировать. И мама должна поддерживать какую-то систему наказаний, которая идет от отца. То есть, в принципе, родители договорились. Ну, в смысле, родители, мама, папа, там, муж с женой договорились. И они воспитывают детей вместе. Просто вот все, что идет именно как наказание, все-таки лучше, когда это идет не от мамы, а именно от отца. Пусть даже ребенку говорится, да, что вот придет папа, он с тобой поговорит, да, он решит, что будет дальше. Хотя родители уже все решили. Вот ничего страшного, если наказание будет отсрочено.
Как наказывать? Если не без шлепков, без всего.
Вот, кстати,
вот этого физического.
Да, понимаете, вот, кстати, вот когда я слушала предыдущий звонок, что мне тоже вот бросилось, да, дело в том, что когда родитель взбешен, когда он в неуравновешенном состоянии, он не должен шлепать ребенка. Это не про это. Это про другое совсем. Про то, что вот ребенок начинает там выматывать родителя. Он вот никак, он не слышит его слов. Он в каком-то там своем состоянии. Особенно, если у детей тоже бывают разные такие истерические выплески. Вот, и он ничего другого не слышит. Тогда не потому, что родитель взбешен. Не потому, что его там начальник на работе вздрючил. И он пришел, и ребенок что-то ему не так сказал. Он ему раз подзатыльник. Не про это речь. А именно про то, что ребенок должен понимать, что он, ну, в каком-то смысле выбесил родителя, да, то есть он его довел до крайней степени, и у родителей не осталось никаких других доводов, кроме как там шлепнуть его. И шлепнуть для чего? Для того, чтобы выбить вот из этой детской истерики, из вот этого состояния, когда ребенок совершенно не реагирует на родителя.
Ну, это как бы одернуть его, взять вот так немножко встряхнуть, что это... вот так спокойно.
Вот. Это так же, как у взрослых, да, когда муж берет жену за плечи и говорит: да что с тобой происходит? Угу. Он же не бьет ее. И это не физическое наказание. Это способ, ну, привести ее как-то в чувство. Вот. То есть понятно, что у детей можно тоже, то есть, сесть на, на коленки перед ребенком, да, сесть на корточки, там, встряхнуть его также за плечи. Все то же самое. Но это не про физические наказания. Это вот про что-то другое.
8-800-200-97-02 наш номер телефона. Никита к нам дозвонился, Ставрополь, да, у нас на проводе. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, КП. Очень приятно слышать такую тему в программе. Она немаловажная. Мне кажется, очень много откликов должно быть, поэтому...
Да. Расскажите, о чем вы хотели сказать.
В каждой семье свои правила. Я об этом и хотел сказать, что действительно, если все идет от родителей, потому что ребенок по натуре своей, он не хочет взбесить взрослых, да, родителей своих, он проверяет правильно те границы, где есть дозволенность, где нету дозволенности. А внутренняя культура родителей сама должна подсказать. Когда за мелкое наказание детей шлепают и ставят в угол, естественно, он это понимает, что это норма, да, он будет всегда истерить, и для него надо будет все больше и больше усложнять наказание в зависимости от его проступков. Здесь уже зависит от родителей, и то, как они, достаточно даже взгляда ребенку, да, либо же элементарного минимального игнора в сторону, и для ребенка это уже стресс. Не говоря там, что если такому ребенку уже применить физическое насилие, даже легкий шлепок, для ребенка это будет дикий стресс и дикая истерика. От родителей, от можно достаточно очень минимальными набором, скажем так, даже не физических порицаний ребенка держать в нормальном эмоциональном, во-первых, состоянии.
У вас есть свои дети?
Да, 4 года девочка, и я могу сказать, что да, но я понимаю, и мы как бы с матерью, с моей женой уже договорились изначально, еще на плане беременности, это по вопросу, когда начинать воспитание, это еще во время беременности мы договорились, как мы будем, да, на какие-то реакции ребенка реагировать. И, в принципе, это нам помогло. Сейчас достаточно мне уже взгляда иногда ребенку дать понять, что она не права, что здесь нужно при взрослых помолчать. Да, есть шлепки, здесь мы не отрицаем, но здесь этот шлепок идет, наверное, в разрезе поучительного, когда ребенок уже переходит какую-то границу дозволенного.
Вас в детстве били? Ну или там шлепки были ли?
Я помню ремень, я помню углы.
А ремень был, от кого исходило наказание, от папы или от мамы?
Там было достаточно все взаимосвязано, когда не было папы, была мама. Когда
то есть участвовали все, я понимаю. Спасибо большое, у нас не очень много времени.
Да, вот нам слушатель пишет, наказывал, сейчас нет, толку от этого никакого, только чувство озлобленности и страха возникает у ребенка. Нужно много говорить с детьми. Хорошо, я родитель, я понимаю, что вот сорвусь, и я не нахожу подходов к ребенку, что мне делать? Единственное желание – это вот сейчас вот врезать.
Может, отложить это дело?
Ну, смотрите, как у любого взрослого человека есть какие-то способы реакции на стресс. Но если не справляешься с собой, значит, надо пойти на какие-нибудь курсы по управлению.
Ну да, значит, не в порядке у тебя что-то.
Конечно.
Да, еще отдельная история про подростки, которые реально могут выбесить любого. И я в этом в плане понимаю педагогов профессиональных, которые работают с этими детьми в школе. Вот. Мы об этом поговорим в следующей части программы, заключительной. Это очень интересная история. Я думаю, она многих беспокоит. Как разговаривать, как наказывать подростков.
8-800-200-97-02. Номер телефона наш. Прямой эфир. Ждем ваших звонков. Вайбер, ватсап. +7 967 200-97-02. Мы в прямом эфире. Мы общаемся с вами.
«Родительский вопрос».
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
«Родительский вопрос».
Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. В гостях у нас сегодня Наталья Панфилова, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Мы говорим о том, можно ли наказывать детей физически. Ну, в первую очередь, ремнем. И если мы сошлись на том, что шлепок, легкий подзатыльник, легкий именно подзатыльник, еще как-то куда ни шло, в крайнем случае, но можно, то вот, конечно, подручные инструменты, как то ремень, а в далеких деревнях и практиковались кипятильники, провода или там еще что-то, это категорически нельзя, потому что это уже домашнее насилие. Хотя нам слушатели пишут о том, что елки-палки, да ничего такого, нас лупили, и мы нормальными выросли.
А еще бывают подростки, которых, в общем-то, бесполезно доставать какой-то там ремень, да и, кстати, не надо, еще раз повторяем, 10-й, уже 20-й, 25-й раз уже повторяем, не надо ремень ни в коем случае. Но к подросткам это вообще неприменимо. Вот. Что делать, как с ними общаться?
Да, здесь как раз вот в тему сообщения от Армена, скорее всего, понятно, что это анекдот, но хочу сына наказать, не знаю как, он чемпион Ставропольского края по боям без правил.
Ну да. Но смотрите, как здесь возраст имеет действительно огромное значение, потому что чем ребенок меньше, тем, соответственно, у него короче реакция, то есть он быстрее реагирует на что-то, и ни в коем случае нельзя вообще долго как-то его там трясти долго, если это там ребенок до 5 лет, или там долго на него орать, то есть он все равно вас не услышит, он просто испугается и все, и описывается.
Лучше вообще не орать, наверное.
Лучше не орать, да. Но просто я для тех, кто пытается, ведь мы же про это вообще ничего не сказали, мы только про ремень, там, про темную комнату, а есть родители, которые говорят, не, мы физически не наказываем, мы только орем. Угу. Вот, причем орут так, что там прибегают соседи, да? Ну, может такое быть.
Еще бывает унижение, запросто. Да?
Унижение, да. Вот запугивание какое-то словесное. Ну, мы об этом немножко поговорили, про то, что там сдам в детский дом, в милицию, там соседу отдам.
Чем еще нельзя пугать?
Ну, чем бы то ни было, не надо ребенка пугать. Потому что, еще раз говорю, чем меньше ребенок, тем он впечатлительнее. И он очень боится, маленький ребенок очень боится остаться без родителей.
Сравнивать с хорошими мальчиками можно и девочками?
Ну, что в этом хорошего? Конечно, в этом ничего хорошего нет.
Ну, как, понимаете, ну, посмотри, как... Сережа твой друг, он молодец, и уроки делает, и в комнате убирается, а ты, балбес, сидишь, ничего не делаешь.
Ну, запрещенный прием для родителей. Потому что, понимаете, как это вот обесценивание какой-то родительской любви. Как будто бы родитель из-под воли говорит, я готов полюбить какого-нибудь там Петю соседского, а ты плохой мальчик, не люблю тебя. А потом мы удивляемся, откуда недолюбленные дети там у нас вырастают. Вот оттуда и вырастают.
Хорошо, еще аргумент. Зубы чистить не будешь, а девчонки любить тебя не будут.
Аргумент? Откапывайте какие-то такие случаи.
У меня просто трое детей.
У
меня богатая фантазия.
Учитесь разговаривать с ребенком так, ну, то есть, к сожалению, да, или, ну, не знаю, к счастью, вот, чем меньше ребенок, тем он, ну, вот эти нотации родителя, он действительно не воспринимает, не слышит, вот еще мозг не успевает это все обрабатывать, особенно там до 3 лет вообще это невозможно. Вот, по мере того, как ребенок подрастает, вот, ближе к подростковому возрасту, то разговоры без них никак. А подростковый возраст, вот мы как раз про это начали говорить, это вообще такой философский возраст. Причем он такой медленно философский. То есть то, что родители может выбешивать невероятно, когда ребенок говорит, а вот я не знаю, как жить дальше, и молчит 3 минуты. Родитель говорит, блин, ну мне бы твои проблемы, говорит, взбешенный родитель. Говорит, иди он мусор выкинь.
А особо впечатлительно начинает, ты что говоришь такое, что, сейчас убьешь себя? Не вздумай так говорить
вот,
при мне.
И вот это вот, да, не смей со мной об этом говорить, там, не пугай меня.
А что делать, разговаривать про это? Что его беспокоит,
конечно,
чтобы выяснять, да?
Конечно, потому что на самом деле, может быть, за этим вообще ничего не стоит, кроме того, вот этих вот таких экзистенциально-философских изысков, на что подростки просто гораздо невероятно. Вот, и родителю надо набраться терпения, у девочек это пораньше происходит, предпубертатный возраст такой, когда они начинают философствовать, у мальчиков чуть попозже, но это будет обязательно.
Как их наказывать? Вот, ну, важный вопрос, что ты? Давай спросим еще, подожди.
Я хотел выслушать наших слушателей, которые к нам уже дозвонились. Владислав у нас на проводе. Владислав, сейчас у нас очень важный вопрос.
Очень важный вопрос. Чем можно вообще, как можно воздействовать на ребенка, ну, там, не подростка, уже начиная там с 12-13 лет. Я тебе не дам в компьютер поиграть?
Но понимаете, как вот к этому моменту у родителя уже должна, у родителей, да, ну, желательно, вот когда оба родителя так или иначе там участвуют в воспитании, должна быть какая-то своя система наказания. Но вы же знаете своего ребенка, вы знаете, что для него важно, что для него не важно. Вот, и вот это изучение своего собственного ребенка, ограничение каких-то его там возможностей, которые там для него важны, вот это и есть наказание.
Хорошо, он ходит на курсы на робототехнику, допустим, и просто вот это единственное, что его впечатляет, вдохновляет, он единственное, чем он занимается с удовольствием. Школа ему нафиг не нужна. Что, нужно ограничивать его походы на эти занятия?
Ну, а как по-другому, если он в школу ходить не будет?
Не-не-не, не в школу, я говорю про курсы какие-то дополнительные.
Нет, которые... если он плохо учится в школе и хочет заниматься только какой-то робототехникой, ну, в общем, ну, у родителя есть, понимаете, родителю важно показать некую свою власть. Ну, не дурь, а власть. И если он ее наказывает, если мы говорим про подростков, то некое такое вот обязательно должен быть рецепт, что нужно сделать для того, чтобы опять вернуться в свою зону комфорта, чтобы все было опять хорошо. И сроки должны быть какие-то реальные, а не просто «я тебя наказал, я тебе этого лишил, все, точка, абзац».
То есть такой договор должен
договор,
быть.
Договор, конечно.
Правила игры обязательно.
Правила игры, и желательно, чтобы они были не такого долгосрочного, потому что иначе ребенок воспринимает это как издевательство. А чтобы вот решение, оно было какое-то простое и сравнительно быстрое.
8-800-200-97-02, наш номер телефона. Владислав из Перми к нам дозвонился. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вспомнил фильм, вот буквально сейчас только, «Дом, в котором я живу». Там был такой кадр. Отец за ухо стаскивает нашкодившего сына и закрывает в пустующей комнате. Вот. Вы понимаете, тут бы виналы уже все кипятком бы зашли.
Ну, все правильно, так и мы говорим о том, что этого делать нельзя.
Дело в том, что все вопрос любви. Можно и словами довести человека до черти знает каких.
Ну, понятно, а можно и ремнем такую любовь привить, что дальше некуда. Ну, вполне возможно. Хорошее сообщение вот нам. Как быть, когда сыну 9 лет, и когда ему говоришь, что что-то делать, в ответ у него «сейчас, сейчас, ну сейчас». И так может длиться целый час, а то и два, пока не поругаемся очень сильно.
Ну, смотрите, как это опять, наверное, классика жанра, потому что нельзя вот пилить опилки. Но вы видите, что ребенок не реагирует. Значит, нужно что-то другое применить, чтобы вот его поднять с этого его места. Потому что, скорее всего, он там играет во что-то, или вот он там чем-то увлечен, и он потерял там счет времени, вот он никак оттуда сам не выдергивается.
А как его туда выдернуть?
Ну, чай позвать пить, покушать.
Нет, он не хочет кушать, но хочет смотреть в Ютубе ролики или играть. Вот, или стримы смотреть.
Ну, понимаете,
игр.
Как, если мы говорим про маму, то у мамы есть разные способы, там, я не знаю, обнять, поцеловать, потормошить.
Призвать к совести.
Ну, понимаете, как, здесь разные способы хороши, кроме того, чтобы вот действительно наказывать за это ребенка и доводить это до наказания. Вот, пробовать, конечно, нужно что-то другое.
Нашему слушателю с номером 5014 хочется сказать, как я вас понимаю. Да, такое ощущение, как моя жена пишет. Ну, это как раз вот по поводу последнего вопроса. Хорошо, есть у нас еще один звонок из Подмосковья. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Я хочу внести научную струю в наши словеса. Любой нейрофизиолог вам скажет, что мозг формируется окончательно к 20 годам. До этого человек не человек, а практически примат. Вы видели шимпанзе, которое вместо того, чтобы там воровать бананы, занимается балетом? Нет, значит, определенная порция страха у ребенка должна быть, что подтверждается крепкими, хорошими семьями у наших российских же традиционных народов, а у нас подростки, вы им делаете замечания на улице. В лучшем случае вы от них плевка дождетесь, а так и поколотят, а то и нож шумит. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Откуда же взялись эти подростки? Перед этим-то были семьи традиционные, хорошие. Тут они вдруг вот подростки вылезли на улицу.
Это не из семьи, нет, такие
семьи. Они сами из другой планеты прилетели к нам.
Можно я, да, тут тоже добавлю свое мнение. Дело в том, что вот почему-то у нас какие-то крайности вот, периодически возникают. То есть обязательно нужно либо как-то агрессивно наказывать ребенка, либо быть такими либеральными, что прям до невозможности. По этому поводу даже есть, я не знаю, притча-анекдот про то, что вот один человек, который был страшно недоволен своими детьми, они выросли вообще, и к нему плохо относились, относились и что-то такое делали. Он пришел там к своему соседу, жалуется. Вот, а сосед так по-простецки ему говорит: слушай, а когда же это все началось-то? Вот как это? Он говорит: да вот пока не росли, я им много чего позволял, я хотел, чтобы выросли они самостоятельными людьми, чтобы они сами принимали решения и так далее. А тот говорит: о, слушай, говорит, у меня тоже был такой период. Но я, говорит, взял грабли, ну и далее три точки. Вот. Поэтому, понимаете, на самом деле нельзя слишком много давать свободы слишком рано и слишком полагаться на то, что ребенок сам знает, как ему лучше, что ребенок там. То есть ребенок не должен вертеть родителям, как собака хвостом.
Да, это... ребенок должен думать, что он делает все сам, но эти указания должны давать родители. Ну, знаете, как, это как умная женщина, которая вроде как не подсказывает, но мужик всегда все делает то, что именно она хочет. Спасибо большое, мы вам говорим. Наталья Санна, Наталья Панфилова у нас была сегодня в гостях, семейный психолог Центра «Счастливая семья». Самое главное, что хочется сказать, подытоживая этот эфир, да, как бы там ни было, мы все равно наших детей любим.
Ни в коем случае нельзя их бить. Запомните это.
Да, присоединяюсь.
Детей не бейте, любите, общайтесь с ними, разговаривайте, и тогда они всегда будут вас, все будут хорошо себя вести, и вас будут любить и будут слушать. Андрей Рябцев, Валентин Алфимов будет.
Родительский вопрос.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе.
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.